Дуже радий вас усіх бачити.
Jestem bardzo szczęśliwy widzieć was wszystkich.
Ми на домашній групі проходимо зараз, якраз підійшли до історії Йосифа.
На домовій групі акурат підійшлися до історії о Йозефі.
Я просто не можу втриматись, щоб не поділитися нею з вами.
І я просто не можу ще повстримати, щоб ще не поділитися тим історією з вами.
То одна з найкращих історій Біблії і моя улюблена.
То одна з найвспомняліших історій Біблії є моїм улюбленим.
Що ми знаємо вообще про Йосифа?
Що ми говоримо о Йозефі?
Если бы мы писали его биографию, то, наверное, написали бы, что, ну, начинают обычно с родителей, да?
Если бы писали бы моего биографию, то начали бы от родителей.
И написали бы, как и написано в Википедии, отец у него патриарх.
И написали бы, как есть написано в Википедии, что отец его патриарх.
Как будто это профессия.
Как будто было, был бы какой-то завод.
А мама его Рахиль. Домохозяйка.
А матка его была Рахель и працювала по дому.
Родился Иосиф в Харане, когда Яков был у Лавана.
Родился он в Харане, когда Яков служил
Лаванами. Якову пришлось убежать в Харан, чтобы у него был конфликт с его братом.
Яков мусил утекать до Харана, бо мял конфликт со своим братом.
И брат хотел его убить.
И брат хотел его забить.
Такие трудные семейные обстоятельства.
Мял такие тяжкие родинные ситуации.
И когда Яков вернулся из Харана в Ханан.
И когда Яков вручил с Харана до Канану.
Иосиф был на тот момент самым молодым его сыном, самым младшим.
Йозеф в том моменте был его наимладшим сыном.
Было ему тогда всего 17 лет.
Мел тогда 17 лет.
Еще подросток, да?
Еще был на столах.
Но чего обычно не увидишь в биографии, так это каким он был.
А того, что обычно не зауважишь в биографии, то какой он имел характер, какие цехи характера имел.
И хотя в Библии этого прямо не написано, но можно, прочитав его историю, узнать, что он был очень благочестивым.
Хоть в Библии впрост не есть написано, но когда читаем историю о нем, то читаем, что Иосиф был очень побожным.
Богобоязненным и очень ответственным молодым человеком.
Богобойным и ответственным молодым человеком.
И, наверное, многие из вас думают, ну, конечно, его прадедушкой был Авраам.
Większość możliwych myśli, że pewnie był jego pradziadek był Abraham.
Его дедушкой был Исаак.
Jego dziadek był Isaac.
А его отцом был Иаков.
А отец его Яков.
Человек, который виделся с Богом, который был родоначальником народа израильского.
Человек, который имел споткание с Богом, который был
начальником. Да,
имел споткание с Богом.
Окей. Но что интересно, что у Якова было на тот момент 11 сыновей.
А це дуже цікаве, то що Яков мав 11 синів.
І тільки один із них був богобоязненим.
І тільки один з них був побожний і богобойним.
Остальные сыновья, як написано в Біблії, не слушались Якова.
А позостали сини не були послушні Якову.
І якщо посмотреть на них, то самые подходящее описание для них было бы разбойники.
Если попасть на них, то наилучший опис их захования было бы то, что они были разбойниками.
Может, вам кажется сейчас, что я преувеличиваю, как это? Это же начальники колен Израилевых.
Может, вам еще выдает, что я превеликшам, przesadzam z tym, aż to byli jakby starsze kolen izraelskie kolana.
Naczelnikami,
tak.
No na samym деле, niezadolgo do historii z Iosifem.
Ale tak naprawdę za niedługo do historii z Józefem.
Они убили жителей целого города и разграбили его.
Они снесли и целое место и грабовали.
Сграбили.
Вопреки воле Иакова, своего отца.
Попри то же.
А в самой истории мы знаем, они собирались убить Иосифа.
В самой истории о Иосифе знаем, что они планировали убить Иосифа.
Своего брата.
Своего брата.
И это они не шутили.
И это не был жаден жарт.
Поэтому можно сказать, что 10 сыновей Иакова, они были по сути разбойниками, бандитами.
Можно сказать, что 10 сынов Якуба были разбойниками.
И только один был богобоязненный, послушный и старательный сын.
И только один был богобойный, грешный, послушный.
Почему так бывает?
Зачем так? Все делают.
Я думаю, что вы, наверное, сталкивались с такими семьями, где вроде бы воспитание одинаковое.
Я думаю, что сталкивались с такими родинами, где выховываем в один способ, чили так само всех детей.
Один вырастает почему-то служителем Божьим.
Один чему-то вырастает служенцем Богу.
А другой вырастает наркоманом, бандитом.
А другие уживают наркотики, або занимаются разбойничеством.
Бандитом.
Современная психология, она учит нас, что все зависит от отношений с родителями.
Дальнейшая психология учит нас, что все зависит от отношений с родителями.
Детских травм, психологических.
Травм, уразов, психичных, психологичных.
Но когда я смотрю Слово Божье, я вижу, что все на самом деле зависит от тебя.
Ale kiedy patrzę w Słowo Boże, w Biblię, to widzę, że wszystko zależy od Ciebie.
Это не твои отношения с родителями.
To nie jest twoje relacje z rodzicami.
Это не травмы, которые были у тебя в детстве, какие-то там обиды, может быть.
To nie urazy, które były u Ciebie w dzieciństwie, możliwe jakieś obrazy.
Это твой выбор сегодня.
To jest twój wybór dzisiaj.
Почему-то в семье Иакова 10 парней выбрали быть бандитами.
Чемусь в родине Якуба 10 хлопаков выбрали дорогу быть разбойниками.
Но один выбрал быть богобоязненным и послушным сыном.
А один выбрал, чтобы быть богобойным и послушным сыном.
И давайте прочитаем саму историю эту в Библии.
И прочитаем саму историю из Библии.
Бытие, 37 глава, с 1 по 4 стих.
Księga Rodzaju, 37 rozdział, с 1 по 4.
Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно.
Jakub natomiast mieszkał w ziemi Kanaan, gdzie gościł także jego ojciec. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, synami Bilchy i synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długie, pięknie zdobiony płaszcz. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać.
Cała drama w krótkim odrywku. Тут и послушный сын, который доносит на непослушных братьев своему отцу.
Тут есть послушный сын, который оповяда отцу о чинах своих братьев, который не есть послушными.
И отец, который любит одного сына больше, чем других.
И отец, который коха одного сына больше, чем иных.
И не потому, что он послушный.
И не для того, что он есть послушный.
А просто потому, что он младший. И братья, которые ненавидят своего брата.
И братья, которые имеют ненависть до своего брата.
Но, как Христос говорил, ненависть — это то же, что убийство.
А как поведел Христос, жена, ненависть — это то само, что за убийство.
И в этой истории это видно лучше всего.
И в этой истории это видно, как наилепее.
Прочитаем дальше. 37 глава с 13 по 17 стих.
И читаем далее, 37 раздел с 13 по 17 верст.
И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». И сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. С 13 по 17.
Można włączyć ten mikrofon? Wtedy Izrael przywołał swego syna. Twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, zgodził się Józef. Dobrze, idź tam, mówił dalej ojciec. Zobacz, jak się mają twoi bracia. Dowiedz się, czy ze stadami wszystko w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z Doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą. A ten mu odpowiedział: stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili: chodźmy do Dotanu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swoich braci w Dotanie.
Dlaczego ja mówię, że Józef był odpowiedzialny?
Dlaczego nazywam Józefa odpowiedzialnym?
Потому что многие молодые люди, подростки, когда их посылаешь куда-то, кого-то или что-то найти, и они не находят, что они делают.
И они не знайдуем то, что они робят.
Они приходят назад и говорят: там нет.
Они вертаем и говорят: нема там.
Я когда-то услышал одну притчу, которая мне очень понравилась.
Когда-то услышал одну приповесть, которая очень мне сейчас подобала.
У одного хозяина было два работника.
Один господарь имел два работника.
И второму работнику хозяин платил в два раза больше, чем первому.
И другому работнику он платил в два раза больше, а не первому.
Первого это, ну, огорчало.
Первому то не подобало. Но не подобалось.
И однажды он устал терпеть такую несправедливость и пришел к хозяину.
И одного раза он застановился, бо было ему это немило, и ствердил, что пришел до господаря.
И он пришел к хозяину и говорит: почему ты платишь мне меньше? Ведь я делаю ту же самую работу, что второй работник.
И говорит до господаря: почему ты платишь мне в два раза меньше, если я выполняю ту самую работу, что и другой работник?
Хозяин ему говорит: ну ладно, давай тебя испытаем.
Ну добре, господарь говорит: ну добре, то выпробуем тебя.
Смотри, вон мимо наших ворот проезжает крестьянин с сеном, с телегой сена.
Бач, мимо нашего дому, нашего обозу, приезжает особа с сеном.
Крестьянин.
Особа с вси, с сеном. На коню.
Окей, особа с вси, да. Хозяин говорит: пойди и спроси его, не хочет, не согласится ли он продать сено.
Господарь говорит до працовника: пусть до него и запитайся, чи не хочет продать это сено.
Работник пошел, возвращается, говорит: да, он продает сено.
Працовник пошел, вратся и говорит: как он продает сено.
Хозяин спрашивает: сколько он за него хочет?
Господарь пита: или он хочет за то сено?
Работник пошел, возвращается, говорит: он хочет 5 злотых.
Працовник пошел, вручил ему, бежит, он хочет 5 злотых.
Хозяин говорит: а не продаст ли он его дешевле?
Господарь помышляет и говорит: не спреда он то таней.
Работник пошел, возвращается, говорит: да, за 4 может продать.
Працовник пошел и вручил ему, говорит: ну, за 4 злотых может быть.
В это время приходит второй работник.
Между часом приходит другой работник
и говорит: там мимо проезжал крестьянин с сеном.
И говорит: там мимо нас приезжала особа с сеном.
А я знаю, что нам не хватает сена для животных.
А я знаю, что нам бракує сена для худоби.
Я спросил его, не продаст ли он его.
Ну и запитався у него, чи он не спрода то сено.
Он хотел 5 злотых, но мы сторговались на 4.
Он хотел 5 злотых, але удалось поторговаться и за 4 достать.
И если вы не против, то завтра он привезет еще 2 копны.
Если вы не снимаете противку, то утром привезет еще 2...
2 копы, повесьте сейчас.
Так.
И хозяин говорит первому работнику: ты понимаешь теперь, почему я плачу ему в 2 раза больше?
И господарь говорит до первого работника: теперь понимаешь, почему я... дає винагородження другому працівнику в 2 рази більше.
Іосиф був от таким вторим працівником.
Йосиф був таким другим працівником.
Його не треба було посилати 2 рази.
Його не було потрібно висилати 2 рази.
Якщо отець сказав йому пойти і знайти братів.
Якщо отець йому повідав, пусть знайти братів.
То він пішов і іскав братів, поки не знайшов.
То он пошел и шукал своих братьев аж до момента, что надо с их.
Любой отец мог бы гордиться таким сыном.
Якийкольвек отец мог быть думный с такого сына.
Послушным, ответственным.
Же он есть послушный и ответственный.
Будь старательным, доводи все свои дела до конца, и тебя ждет успех.
Коли будеш старав і будеш допровадив свої справи і своє діяння до самого кінця,
то тебе ждет успех.
Тебе чекає успіх.
Ну, так ми учимо завжди наших дітей.
Так ми учимо своїх дітей.
І який успіх ждав Іосифа, коли він наконец-таки знайшов своїх братів?
Який успіх чекав на Йосифа в кінці, як він знайшов своїх братів?
Давайте прочитаем. Бытие 37, 18 и 28.
Ну, прочитаем это у Ксенга Родзаю, 37 раздел, 18 и 28 версеты.
«И увидели они его издали, то есть братья, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». И 28 стих. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет».
Братья zobaczyli go już z daleka, zanim zbliżył się do nich, zmówili się, już by go zabić. I gdy kupcy midiańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Izmaelitom za 20 srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu.
Думал ли Иосиф, что его послушание сегодня же вместо какой-то награды уничтожит всю его жизнь?
Czy myślał Józef o tym, że jego posłuszeństwo zamiast tego, żeby być nagrodzonym, zniszczy jego całe życie?
Вот если бы он был нормальным ребенком,
если бы он был нормальным детским,
не нашел братьев, пришел, сказал, их там нет,
не зналяз бы своих братьев, пришел и поведел, их нема там,
то жил бы дальше, и все бы было у него нормально.
И то он бы жил дальше, и все бы было у него стабильно, нормально.
Но его порядочность и старательность, послушание,
а через то, что он был послушный, старанный,
привели его к катастрофе.
Приводили его до катастрофы.
39 глава, с 1 по 5 стих.
Всем говорят, 39 раздел, с 1 до 5 стиха.
Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над всем домом своим, и все, что он имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле.
Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin faraona, dowódca jego straży przybocznej. A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego pana, Egipcjanina. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. Okazywał zatem Józefowi przychylność, ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu oraz mienia, Pan z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem.
Иосиф, который был одним из, ну, сыном одного из богатейших людей Ханаана,
Иосиф, будучи сыном одного из наибогатших особ в Ханаане,
упал до самого дна.
Впад на сплочное дно.
До уровня раба простого.
До подъему невольника.
Нам, наверное, сложно представить это.
Для нас не легко выобразить себе то.
Ну, может быть, давайте попробуем. Представьте, что вашего сына или дочь...
Давайте попробуем. Выобразьте себе, что вашего сына или дочь...
Просто забрали к чужим людям.
Просто забрали до общих людей.
Сделали рабом.
Сделали невольником.
Который... делает все, что скажет ему господин.
Который робит все, что ему повеет господарь.
У которого нет своей воли, своих желаний.
Который не имеет своей własной воли, своих жадных жаданий.
Которого никто никогда не спросит, не голоден ли он, не болен ли он.
Которого никто никогда не запытает, чи не есть голодный, чи не есть хворый.
Которого вся жизнь – это работа.
Которого целая жизнь – это работа.
Но написано, что Бог не оставил Иосифа.
А ведь написано, что Бог не позаставил Иосифа.
И когда я читаю, что Бог был с Иосифом,
и когда читаю, что Бог был с Иосифом,
я вижу еще кое-что, что там не написано.
Я вижу еще что-то, чего не есть там написано.
Что Иосиф был с Богом.
Же Иосиф был с Богом.
Потому что невозможно, чтобы Бог был с человеком, который отвернулся от Бога.
Мне есть возможность то, чтобы Бог был с человеком, который отлучился от Бога.
Несмотря на то, что с ним произошло,
не пачаясь на то, что отбывалось с Иосифом,
Иосиф оставался честным, старательным, ответственным и богобоязненным человеком.
Иосиф оставался учтивым, послушным, богобуйным.
Он не стал винить Бога в том, что он его предал.
Он не начал винить Бога за руины своего жития.
Он продолжал служить ему, так как был научен.
Он служил ему далее, так как был научен.
Но что заставляло его служить Богу?
А что заставляло его служить Богу?
Отца ведь не было рядом.
Отца не было обок.
Там не было даже церкви.
Там не было даже костёла.
И даже пастора там не было, который там его бы наставлял.
И даже пастора не было, который бы его проводил, помогал ему.
Даже Библии у него с собой не было.
Даже Библии не имел.
Ни у кого не было.
Никто не имел.
Но почему-то Иосиф продолжал верить и служить Богу.
А чем Иосиф старался верить и служить Богу? Продолжал, чили... шаг
одним дорогом, с Богом. Мне нравится, как многие люди в Библии называют Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова.
Мне еще подобно, когда большинство людей называют Бога Богом Авраама, Якуба и
Иакова.
Иакова.
Но для Иосифа Бог был не их Богом, а его Богом.
А для Иосифа Бог не был их Богом, а только его Богом.
Где-то за вот эти 17 лет, когда он был у отца,
за те 17 лет, которые он спендил своего отца,
он принял Бога не как Бога своего отца,
он принял Бога не как Бога своего отца,
а как своего Бога.
А как своего Бога.
И мы часто не представляем, насколько важно то время, которое мы проводим со своими детьми.
И мы часто не воображаем себе, как есть важный час, который спендаем со своими детьми.
Подумайте только, что Иосиф был тем, кем он был, только благодаря 17 годам со своим отцом.
Помышляйте только о том, что Иосиф был тем, кем он есть, только спендом 17 лет со своим отцом.
17 лет и все.
17 лет и все.
Только то, что, будучи еще ребенком, только он услышал от отца.
Только то, что, будучи еще детским, он услышал от отца.
И после этого ничего больше, ни церкви, ни пастора, ни воскресной школы.
И потом ничего больше, ни пастора, ни костела, ни шкурки недельной.
Но этого было достаточно, чтобы он был примером для всех нас, для всех христиан всего мира.
А этого было достаточно для того, чтобы он был прикладом для нас, для христиан целого света.
Конечно, не все зависело от родителей. У Иакова было 10 сыновей, которые не были похожи на Иосифа.
Певно, не все зависело от родителей, бо Яков имел еще 10 сынов, которые не были подобны до Иосифа.
Но подумайте о вашем времени сегодня.
А вы помыслите о своем часе сейчас.
Сделайте все, что можете.
Сделайте все, что можете.
Потому что это время очень важно.
Бо этот час очень важен.
Оно может определить всю жизнь человека.
Оно может сказать на целое житие, вплынуть на целое житие человека.
И как мы видим здесь, жизнь Иосифа была благословением для всех окружающих.
И как видим, тут же жизнь Иосифа была благословенством для всех, кто был около него.
Бог благословлял Иосифа.
Бог благословлял, благословлял Иосифа.
И благословлял всех, кто был вокруг него.
И благословлял все, что было около него. И всех.
Потифар, он заметил это.
Потифар зауважил то.
И понял, что благословение на его доме, оно пришло к нему из-за Иосифа.
И зрозумел, что благословение на его дом пришло тенки Иосифа, чили через Иосифа.
Я думаю, любой родитель мечтал бы иметь такого сына или дочь, через которых приходит благословение.
Я думаю, что какой-либо родитель мажил иметь такие детские, через которые до его дома приходит благословение.
Но для начала мы должны быть такими.
Але для початку, на початку повинні ми родитися бути такими.
Иаков был точно таким же, и Иосиф учился у него.
Иаков был докладно таким, и Иосиф учился у него.
Вы помните, что Бог благословил Лавана из-за Иакова.
Помните о том, что Бог благословил Лавана через Якуба.
И благодаря Божьему благословению Иосиф смог подняться до максимума в доме Потифара.
И дзięki Божьему благословенству Иосиф имел возможность подняться на наивысший уровень в доме Потифара.
К сожалению, тут снова его ждала беда.
Але нестете, снова на него тут чекала поражка.
Жена Потифара обратила на него внимание и заставляла его сделать зло.
Жена Потифара звучила на него увагу и змушала его до поклонения зла.
Но Иосиф знал, что это грех в Божьих глазах.
Але Иосиф ведел, что это грех в очах Бога.
И он поступил правильно.
И он поступил праведно.
И что произошло с ним? Какая награда его ждала за то, что он сделал невероятно сложный, но правильный поступок?
И какая награда чекала на него, через то, что он сделал очень тяжкий учинок?
Правый учинок, не тяжкий. Правый.
Так, тяжкий, белый. Так.
Жена Потифара оклеветала его.
Жена Потифара оскаржила Иосифа.
И 39 глава с 19 по 20 стих.
И читаем 39 стих 19-20.
Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице.
Пан, kiedy услышал с уст жены, чего допустил się его невольник, strasznie się rozgniewał. Kazał spytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy.
Jeśli my mówili, że kiedy Józef popał w rabstwo, on opuścił się na samo dno.
Kiedy mówiliśmy o tym, że trafił w niewolnictwo, to sięg z społecznego dna.
Jakimto образом on smógł probić to dno i opuścić się jeszcze niżej.
W jaki sposób jemu się udało jeszcze niżej udać się, jeszcze na niższy poziom tego dna?
Почему каждый раз, когда Иосиф слушался Бога и поступал правильно?
Чему каждый раз, когда Иосиф был послушный Богу и чинил поправнее?
Вот в жизни его случалась катастрофа.
В его жизни выдержалась катастрофа.
Мы же ждем другого, правда?
Мы ожидаем иного, правда?
Когда мы поступаем правильно, мы ждем от Бога какого-то благословения.
Когда чиним правдиво, то ждем от Бога благословенства.
Почему так странно все происходило в жизни Иосифа?
Чему так дивнее все отбывалось в жизни Иосифа?
Может, Бог его испытывал?
Может, это была такая проба от Бога?
На самом деле, многие неправильно понимают, как Бог испытывает нас.
Так на правде, większość ludzi не до конца розуміє, в який спосіб Бог пробує нас.
Они думают, что Бог нагружает человека, нагружает, нагружает до тех пор, пока человек не сломается.
Они думают, что Бог навала на человека,
что больше кладет тяжесть.
Так, кладет тяжесть, что больше и больше до момента, аж человек не
сломает. Ага, вот. Вот. И тогда он знает уже, сколько мы можем выдержать.
И в той букве, или мы можем выдержать.
На самом деле, Бог написано больше сердца нашего и знает все.
А ведь, правда, Бог есть больше от нашего сердца и все знает.
Ему не нужно экспериментировать с нами, чтобы узнать, что мы выдержим, а что не выдержим.
Он не повинен экспериментировать, проводить эксперименты на нас, чтобы видеть, что мы выдержим.
Он знает больше, чем мы сами знаем.
Он знает больше, даже от нас, что мы знаем о себе.
Он знает о нас все.
Он знает о нас все.
И поэтому испытания, они нужны не Богу.
И dlatego próby nie jest potrzebne dla Boga.
Иосиф мог спрашивать сколько угодно, почему.
Иосиф мог множество раз спрашивать, почему.
И на этот вопрос не было ответа.
И на это питание не достал бы ответа.
Потому что иногда мы задаем неправильные вопросы.
Бо часто ставим неправильные вопросы.
Представьте себе, что вы видите горшечника.
Выобразьте себе гарнцаж.
Гарнцаж.
Тяжкое слово. Особа, которая работает с глиной.
Прости. Который мнет глину.
Который угнита глина.
Если вы спросите его, почему он гнет, почему он мнет глину?
Если запытаете, почему он гнет глину?
Ну, это неправильный, странный вопрос, да?
Это будет дивное питание.
Вопрос правильный будет, для чего он это делает?
Правильное питание будет, по что он делает?
Что он собирается сделать из этой глины?
Что он планирует сделать с этой глиной?
Точно так же было с Иосифом. Его вот эти катастрофы, его страдания, которые он переносил в жизни.
Те катастрофы, которые он переживал в своем жизни.
Они были не почему, а зачем.
Для чего они были, по что.
Бог делал что-то особенное из Иосифа.
Бог чинил что-то особенного с Иосифом.
39 глава, с 21 по 23 стих.
Księga Rodzaje, 39 rozdział, 21-23 wersety.
И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках. Потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.
Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Wkrótce te oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Przełożony nie musiał już doglądać niczego, co przekazał Józefowi. A Pan zapewniał powodzenie wszystkim przedsięwzięciom Józefa.
I znowu Bóg był z Józefem. Józef był z Bogiem. Józef продолжал оставаться таким же послушным, порядочным и трудолюбивым человеком.
I znowu Bóg był z Józefem, Józef był z Bogiem. Józef przedłużał być posłusznym, bogobójnym człowiekiem.
I on znowu podniósł się na samy wierch możliwy w tej sytuacji.
I znowu widzimy, że Józef podniósł się na do góry w takiej sytuacji.
Дальше мы знаем историю, я не буду читать, у нас немного мало времени.
Dalej wiemy historię, nie będę czytał, bo mamy mało czasu.
Пришел день, когда фараону приснился странный сон.
Наступил день, когда фараон имел дивный сон.
И его виночерпий вдруг вспомнил, что один человек в темнице истолковал его странный сон.
И его особа, которая вино наливала...
Под чашей.
Так, припомнил себе, что в видении есть одна особа, которая умеет тлумачить сны.
И вот Иосиф уже стоит перед фараоном.
И видим, что Иосиф уже перед фараоном.
Дальше все, что происходит, оно выглядит как сказка.
Далее это все происходит, выглядит как байка.
Раб, грязный раб из тюрьмы.
Невольник, брудный невольник из вензения.
Вдруг становится заместителем фараона.
Нагло становится заместителем фараона.
По сути, одним из могущественнейших людей того времени.
Одного из наипотентнейших владцев тамтего часа.
Но давайте посмотрим на это внимательнее.
Але спишем уважнее на то, что отбывалось.
Вот этот человек, который стоит перед фараоном.
Тот человек, который стоит перед фараоном.
Он совсем не похож на того мальчика, который носил еду своим братьям.
Он по ogóle nie jest podobny do tego nastolatka, który nosił jedzenie swoim braciom.
13 лет страданий, падений и снова тяжелых подъемов.
13 лет упадков и подношений.
Они изменили его полностью.
Они изменили его целиком.
У этого человека опыта было больше, чем у любого придворного фараона.
Człowiek miał doświadczenia więcej, aniż wszyscy, kto byli przy dworze dostojniki.
On przeszedł przez miłość, nienawiść.
On przeszedł przez miłość, nienawiść.
Predanost, predatelstwo. Bogactwo i nищetu.
Oddanie i zrady, bogactwo i ubóstwo.
No самое главное, что все это он прошел с верой в Бога в своем сердце.
Ale najważniejsze jest to, że on przeszedł to wszystko z wiarą w Boga.
On nauczył się dowierzać Bogu w любых sytuacjach.
On nauczył się ufać Bogu w jakichkolwiek sytuacjach.
On nauczył się postępować prawidłowo, nawet wtedy, kiedy to wredziło mu.
On nauczył się poprawnie robić, nawet wtedy, kiedy zachować się poprawnie, nawet w tych sytuacjach, kiedy to szkodziło jemu.
И фараон, который был очень мудрым человеком.
И фараон, который был очень мудрым.
Потому что иначе он либо не был бы фараоном.
Бо, как бы не был мудрым, не был бы фараоном.
Либо Египет не был бы такой великой страной.
Або Египет не был бы таким великим панством.
Фараон увидел что-то особенное в Иосифе.
Фараон забачил что-то необычное в Иосифе.
И Бытие 41 глава, 38 стих.
И читаем Ксенга Родзая, 31 раздел, 38 версет.
И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
Czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał faraon, w którym byłby Duch Boży, jak w nim?
А нет, фараон, не найдете.
Нет, фараона, не знайдешь.
Этого человека готовил сам Бог.
Этого человека приготовил сам Бог.
13 лет.
Через 13 лет.
Он вел его через огонь, через воду.
Он проводил его через огонь, через воду.
Он закалил его сердце болью, страданиями.
Хартуя его сердце болем.
Этот человек не оставил своего Бога.
Этот человек не оставил своего Пана.
Он сохранил Дух Святой в своем сердце.
Он сохранил Святого Духа в своем сердце.
Он умеет ему доверять.
Он умеет ему уфать.
Он никогда не подведет тебя, фараон.
Он никогда тебе не заведет, фараон.
Он не предаст тебя.
Он не зрадит тебя.
И можно было бы сказать, что наконец-то история Иосифа, она закончилась, и закончилась хорошо.
И можно было в конце было поведеть, что история Иосифа еще скончила и скончила еще добре.
Но на самом деле главное испытание было еще впереди.
Але так направде найвеньша и на найважнейша проба была еще перед ним.
Это была его встреча с братьями.
Это было его споткание с братьями.
Она была сложнее, чем встреча с фараоном.
Она была труднейша, ніж то споткание было труднейше, ніж споткание с фараоном.
Это были братья Иосифа.
Это были его братья.
Братья, которых он так любил.
Братья, которых он так кохал.
Которым он доверял.
Которым уфал.
Ради которых тащил тяжелую ношу по пустыне.
Для которых нес тяжкий тяжар, чтобы они, через пустыню.
Чтобы они не были голодными.
Чтобы они не застали голодными.
Тех разбойников, которые готовы были убить его.
Тех разбойников, разбойников, которые были готовы его забить,
которые предали его,
которые зрадили его,
разлучили его с любимым отцом,
разлучили его,
разлучили его, его с
отцом, лишили его всего,
позаставили его всего.
И вот сейчас эти люди, они стоят перед ним.
И сейчас эти люди стоят перед ним.
И в руках Иосифа их вся мощь Египта.
И в рамках Иосифа есть
цела моц Египта.
Но ему не нужна мощь. Они стоят перед ним на коленях и просят еды.
Але он не потребует моцы, бо они стоят на коленях. данных пред Ним и прошу о Его.
Одного Его слова достаточно, чтобы сделать с ними все, что угодно.
Одного Его слова достаточно для того, чтобы сделать что-нибудь с ними.
Я думаю, было бы вполне справедливо.
Я думаю, что было бы справедливее.
Если бы Он заставил их пройти через все то, что они заставили Его пройти.
Если бы Он заставил их пройти через то, что они заставили Его пройти.
Возможно, в гневе я поступил бы именно так.
Возможно, когда я бы был злый, то учинил бы докладно так.
Может быть, вы поступили так же.
Возможно, вы заховали себя в такой способ.
Но Иосиф был другим человеком.
Но Иосиф был иным человеком.
13 лет Бог делал из него особенного человека.
Через 13 лет Бог делал из него необычную особу.
И после того, как Иосиф прошел через все то, через что он прошел,
и когда Иосиф прошел через все, что он прошел,
он видел мир другими глазами.
Он смотрел на жизнь, на свет в иной способ, через иные очи.
Многие вещи можно понять только пережив их.
Множество вещей можно зрозуметь только тогда, когда переживешь их.
Иосиф не стал мстить своим братьям.
Иосиф не замстился своим братьям.
Он простил их.
Он прощал их.
От всего сердца.
От полного сердца.
Мы, наверное, восхищаемся этим человеком.
Мы, певне, jesteśmy захвачені Йозефом.
И его история, она для нас, ну, может быть, необычная в Библии, что-то такое великолепное.
Его история есть незвыкла в Библии для нас.
Но это потому, что мы смотрим на ее конец.
Але для того, що почимо на його конец цієї історії.
Иосиф видел ее совсем по-другому.
Иосиф бачил на нем совсем иначе.
Когда он попал в рабство. Или когда его бросили в темницу.
Або когда трапил до венчения.
Вряд ли он думал, что это такая дорога к величию.
Думали, что он мыслил о том, что это такая дорога до великости.
Но ведь и мы так не думаем, правда?
Но и мы так не мыслим, правда?
Когда в твою жизнь приходит какая-нибудь болезнь или проблема?
Когда до твоего жития приходят какие-то проблемы или хворобы?
Когда кто-то погибает, когда у тебя нет денег, любые твои проблемы?
Когда кто-то умирает, или не имеешь пенсии, какие-либо твои проблемы?
Ты ведь не думаешь, что это путь к чему-то особенному, к чему-то великому?
Ты не мыслишь о том, что это дорога до чего-то необычного? Або до чогось великого.
Когда к нам приходят проблемы, мы видим проблемы.
Когда приходят проблемы, то видим только проблемы.
И мы очень часто задаем вопрос, почему? Господи, почему?
И часто,
почему я?
Очень часто ставим питание, почему? Почему, Пане, я?
А ведь сегодня каждый из нас Иосиф.
Сегодня каждый из нас есть Иосиф.
Каждый из нас сегодня это глина в руках Божьих.
Каждый из нас есть еще глина в руках Божьих.
Жизнь каждого из нас еще продолжается.
Жизнь каждого из нас еще продолжается.
И Бог для чего-то тебя готовит.
И Бог для чего-то приготовляет тебя.
И все, через что ты проходишь.
И все, через что идешь, проходишь.
Оно имеет смысл.
Оно имеет значение, имеет смысл.
Потому что жизнью твоей управляет Бог. И может быть иногда тебе кажется, что жизнь она несправедлива к тебе. Что когда ты поступаешь правильно, жизнь почему-то поступает с тобой неправильно. Точно так же, как было в жизни Иосифа.
Докладно так само, как было в жизни Иосифа.
Это потому, что многие вещи происходят в нашей жизни не почему, а для чего.
То есть для того, что множество вещей в нашем жизни отбывается не для чего, а по что.
Однажды придет день.
Когда-то придет день.
И нужно будет что-то сделать.
И будет потребно что-то сделать.
И во всем мире не найдется ни одного человека, который мог бы это сделать.
И на самом свете не найдешь жадной особы, которая бы потрафила это сделать.
Кроме тебя.
Кроме тебя.
Потому что ты вдруг поймешь, что всю твою жизнь.
Бо в этом моменте зрозумешь, что вся твоя жизнь.
Бог готовил тебя к этому.
Бог приготовил тебя до этого момента.
Сегодня ты Иосиф.
Сегодня ты Иосиф.
У тебя особенный путь и особенная цель.
Ты имеешь выянтковую дорогу, выянтковую цель в своем жизни.
Поэтому будь как Иосиф.
Для того, будь как Иосиф.
Будь благословением для всех, кто тебя окружает.
Будь благословением для всех, кто есть вокруг тебя.
Нужно для этого только одно, чтобы Бог был с тобой.
И для того есть важно только одно, чтобы Бог был с тобой.
А для того, чтобы Бог был с тобой, нужно, чтобы ты был с Богом.
А для того, чтобы Бог был с тобой, есть потребно, чтобы ты был с Богом.
Нужно быть таким же старательным.
Треба быть таким самым старанным.
Не ленивым, ответственным, как Иосиф.
Не лениться, не быть ленивым, быть ответственным.
Нам есть чему у него поучиться.
Маме чего-то научить от Иосифа.
Доверять Богу даже тогда, когда все вокруг рушится.
Упать Богу, даже тогда, когда все шарунует вокруг.
Не роптать, независимо от того, что ты теряешь.
Не нажаркать, независимо от того, что тратишь.
Потому что все в жизни зависит от Бога, и Он дает, и Он забирает.
Бо все в жизни зависит от Бога, Он дает и забирает.
И во всем этом есть смысл.
И то все на сенс.
В этом и есть доверие Богу.
В этом есть уверенность Богу.
Когда ты доверяешь Ему, что бы Он ни делал, потому что знаешь, что Он знает лучше тебя.
Когда уважаешь Ему, завше, что бы ни делал в твоем жизни, бо веришь, что Бог
знает лучше.
Бо веришь, что Бог знает лучше, а не ты.
Пусть Бог благословит вас. Аминь.
И нехай Бог благословит вас.